Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем наш урок. Как вы помните, мы говорили в прошлый раз о контакте соленого. Закон звучал так: соленый подобен горячему. Я хочу вернуться. В конце прошлого урока был задан вопрос, как вы помните. Это очень важно. В конце прошлого урока был задан вопрос, я не помню, кто его задал. Если он нас сейчас слышит, это очень важно. Ну, все слышали этот вопрос. Если засолили рыбу в мясной посуде, можно ли эту рыбу есть с молочной пищей? Мы сказали, что это можно. Почему? Потому что сейчас мы еще раз это скажем. Потому что у соленой пищи есть свойство, у нее есть сила влиять, способствовать поглощению вкуса в посуду, но у нее нет силы извлекать вкус из посуды. Я хочу сказать, что в случае засаливания рыбы есть другой нюанс и есть другая деталь. Дело в том, что когда мы засаливаем рыбу, из рыбы выходит сок. На иврите называется цир. Сок, рассол. И у этого рассола есть статус острой пищи. Мы уже про это говорили, да, что один из... Есть много разновидностей острой пищи. Мы сказали, что один из разновидностей острой пищи — это сильно соленая вода и рассол. Вот этот рассол, который выходит при засаливании или мяса, или рыбы. Теперь, так как этот рассол... У него есть статус острой пищи. И мы уже раньше рассматривали, что в случае острой пищи вкус выходит из посуды в острую пищу, в жидкость, да, в жидкость. За очень короткое время. Если мне 18 минут, если мне 6 минут, да. Поэтому сейчас мы говорим так, что если засолили рыбу в мясной посуде, и обычно, то есть это всегда так происходит, да, там есть рассол, то эту рыбу нельзя есть, она получает статус мясной, действительно, да, ее нельзя есть с молочным. Она мясная. Теперь, да, все понятно, то есть это очень важно, то рыба засоленная в мясной посуде, даже если эта посуда не однодневная, я знаю, что она не однодневная, потому что засаливается несколько дней, или по меньшей мере день, да, эту рыбу нельзя есть с молочным, она мясная. Дальше. То есть у нее есть мясной вкус. Дальше. Значит, мы продолжаем ту тему, которую мы начали. То, что мы сейчас говорили, еще раз мы говорим. Так, что? Если есть у нас имеется сильно соленое мясо, да? Такое мясо, которое нельзя есть, настолько соленое, что нельзя есть из-за соли. Мы говорили, что есть мнения, которые говорят, что это засолка очень крутая, такая сильная, как засаливают обычно для того, чтобы откашировать мясо от соли, чтобы ее можно было потом варить. Или есть мнения, которые говорят даже более устражающее мнение. Которые говорят, даже если меньше того засолили, только засолили настолько, чтобы, как ее обычно солят, для того, чтобы откашировать на огне. То есть на открытом огне, обработать на открытом огне. Это меньше засол, но это более крутой засол, чем обычно соль для вкуса, да? В любом случае, по всем мнениям, если есть у нас имеется такое засоленное мясо, и его положили случайно на молочную посуду, что происходит? Мы говорим, что у соли, у этого соленого мяса есть сила повлиять на поглощение вкуса, то есть отдать свой вкус в посуду, на глубину, тонкий слой, где где клипа, то есть очень тонкий слой, как фольга, скажем, да? Но у него нет силы, у этого куска мяса соленого нет силы извлечь вкус из посуды, поэтому само мясо разрешено, а посуда запечена, посуду нужно откашировать. Дальше, еще одна важная деталь у этого закона, соленый подобен горячему, что, значит, это действует только в случае, если соль извлекает какую-то влагу из продукта. Например, когда мясо посыпали солью, соль вытягивает влагу. То же самое в случае сыра, допустим, да? Но если у нас... мы имеем дело с абсолютно сухими продуктами, то этот закон не действует. То есть обмена вкусом не происходит. Допустим, в случае есть маца, да? Маца, если посыпали, она абсолютно сухая. Ее посыпали солью, сколько не сыпать, да? Даже если очень много насыпленной соли, и она дотрагивается до мяса, она не становится мясной. То же самое, если у нас есть очень сухое мясо. Высушенное мясо, да, очень соленое, так как оно абсолютно сухое, то также обмена вкусом не происходит и запрета не происходит. Теперь еще одна вещь. Мы сказали, что если что этот закон соленый подобен горячему имеет место только если значит, мера засолки, она настолько, что невозможно есть из-за соли, да? А если посолили обычно, то это, значит, не считается соленым, не считается горячим, да? Это в обычном случае. Если посолили даже обычно, но эта соль вытянула сок из мяса, допустим, да? Если только посолили просто обычно, как обычно солью. Для вкуса, да. Но соль, она повлияла таким образом, что вышел сок. Так вот этот сок, который выходит из-за соли, у него у самого есть статус как горячий, поэтому он да запрещает. Это сам сок, да. Еще одна вещь, еще одна деталь, что для этого закона соленый подобен горячему не действует закон, побеждает нижний. Как вы помните, мы раньше рассматривали, есть закон, называется побеждает нижний, что всегда идем по нижнему куску. Если нижний кусок, если лежат два куска один на другом, нижний горячий, верхний холодный, мы говорим, что горячий побеждает, и он нагревает верхний, и происходит обмен вкусом. Допустим, если нижний мясо, а верхний сыр, то и нижний горячий, то оба куска запрещаются. А если нижний холодный, а верхний горячий, то оба куска разрешены, потому что нижний холодный остужает верхний горячий. Только за исключением, что мы, как мы уже сказали, если вы помните, что запрещается только тонкий слой, где клипа от обоих кусков, да? Теперь, в случае вот этого закона соленый подобен горячему, малих карутеах, этот закон не существует. И независимо от того, какой кусок верхний, какой нижний, значит, куски становятся запрещенными, да? В соответствии с того, что мы сказали, да? Почему? Потому что именно если он на самом деле горячий, у огня есть свойство подниматься наверх. А у соленого нет такого свойства. Он переходит. Поэтому этот закон не существует. Да? Еще раз повторим все, что мы сейчас сказали. Значит, Мы сказали, что у соленого куска есть свойство отдавать свой вкус в посуду на глубину гдеклипа. И таким образом, если соленый кусок мяса, сильно соленый, лежит на молочной посуде, он запрещает ее. Делать запрещенную посуду нужно кашировать. Сам кусок не запрещается. Еще мы сказали, что этот закон имеет место только, если есть определенная влага. Если кусок абсолютно сухой, то этот закон не действует. Если он дотрагивается до другого куска, то он не запрещается. Другой кусок. И также мы сказали, что если посолили даже незначительно, только для вкуса, если выделяется какой-то вкус, сок, то этот сок имеет статус соленых, подобно горячему, и он запрещает. И также мы сказали, что для этого закона не действует закон побеждает нижний. В любом случае происходит запрет. Сейчас мы переходим к другому разделу. Закон о холодном. Все законы, которые связаны с холодным. Теперь, мы рассмотрим такую вещь. Холодное мясо, первый наш случай, это холодное мясо дотронулось до холодного сыра. Холодное мясо дотронулось до холодного сыра. Если оба куска абсолютно сухие, то есть абсолютно никакой влаги, да, то оба куска разрешены, даже не надо ничего делать, оба куска разрешены. Не надо мыть. Теперь, если один из кусков был влажный, допустим, мясо было влажное, дотронулось до сыра, то в том месте, где они дотронулись друг до друга, нужно помыть оба куска. И, принято мыть три раза. Нужно сделать три промывания. Теперь, если один из кусков был жирный, допустим, как сливочное масло, такое жирное, что он прилипает, да, то недостаточно просто помыть, нужно помыть и потереть. Нужно помыть и потереть, и также помыть три раза, и потереть, и тогда это смывается. Еще есть один случай, который мы сейчас не будем рассматривать, мы это рассмотрим потом, но просто я скажу, что есть еще случай, если когда мясо упало в молоко, да, мы сейчас не будем рассмотрим потом. Теперь, сейчас мы рассмотрим законы ножа. У ножа есть особые законы. Если взяли нож и разрезали им, к примеру, взяли молочный нож и разрезали им мясо, что происходит? Есть такая установка такая, что на ноже, даже когда он абсолютно чистый, считается, что всегда на нем остается определенный жировой налет. Допустим, на молочном ноже всегда есть определенный жировой налет молочного жира. Поэтому, когда этим ножом разрезают мясо, то мы опасаемся, что этот жир перешел на мясо. Поэтому что нужно сделать? Нужно тщательно помыть обе поверхности среза, да? И принято устражить и срезать слой тонкий слой гдеклипа. Теперь, что касается ножа, то мы также опасаемся, что на сам нож у нас молочный, да, перешел, остался слой мясного жира. Поэтому для того, чтобы нож стал разрешен в использовании для молока, его принято воткнуть в землю, в твердую землю, и воткнуть его 10 раз, каждый раз в другое место. Таким образом снимается тот слой, который мы опасаемся, то есть тот слой молочного, То есть тот слой мясного жира, который мы бросаемся, что остался на ноже. Понятно, да? То же самое и наоборот. Если, все то же самое наоборот. Если отрезали мясным ножом сыр, все то же самое. Сыр нужно срезать где клипа с двух сторон и нож воткнуть в землю 10 раз, в твердую землю. Теперь, если ножом отрезают мягкие овощи, допустим, или такие как кабачки или арбуз. Допустим, мясным ножом отрезали кабачок. И мясным ножом отрезали кабачок. И теперь этот кабачок хотят использовать для молочной, использовать с молоком. Значит, с одной стороны, мы говорим, что тут нет требования, чтобы срезали гдей клипа. С другой стороны, мы говорим, если его помыть и потереть вместо среза, то это тоже не поможет, потому что так мы опасаемся, что на кабачке, на срезе остался мясной жир, это, да, который был на ноже, то когда мы будем мыть и тереть, это не поможет снять этот мясной жир, а наоборот, это еще больше его продвинет внутрь. Поэтому что нужно сделать? Это нужно соскоблить. Ясно, что это небольшое различие, но скоблить легче, чем срезать. Да? Нужно поскоблить ножом в том месте, где был срез. После этого это можно использовать для молочной пищи. Теперь, это если разрезали мягкий сыр, если разрезали молочным ножом мягкий сыр, если разрезали мясным ножом мягкий сыр, то, значит, нет особого перехода, нет особого перехода этого жира мясного на сыр, поэтому достаточно только помыть. Достаточно только помыть в воде этот сыр 3 раза, как мы сказали, и его можно использовать. И также нож нужно помыть и потереть. Это в случае, если мясным ножом разрезали мягкий сыр. Дальше. Мы переходим теперь к разделу. Все это в рамках холодного, да? Но то, что касается острой пищи. Значит, у острой пищи есть три момента. Если ее острую пищу разрезают ножом, то, к примеру, если острую пищу разрезали мясным ножом, значит, есть два момента, которые происходят. Во-первых, есть надавливание ножа и есть острота пищи. Под действием этих двух сил, надавливание ножа и острота пищи, происходит переход вкуса от ножа в пищу и от пищи в нож. Это первая вещь, которую мы имеем с острой пищей. Еще две вещи, которые мы уже знакомы с этим. Да? Мы уже сказали, для острой пищи не имеет места облегчения над барнатом, то есть дающий вкус. Или, как мы это сказали, это закон вторичного вкуса. Если вы помните, да, мы сказали, что если сварили нейтральную пищу, скажем, в молочной посуде, то по изначальному закону есть всякие устражения, но если постфактум эту нейтральную пищу смешали с мясом, то ее можно есть. Почему? Потому что в этой нейтральной пище есть только вторичный вкус молока, и он очень слабый. Так мы говорим сейчас, что в случае острой пищи этого облегчения нет. Почему? Потому что острой пищи есть свойство извлекать вкус, поглощенный в посуду, настолько, что он приравнивается по интенсивности к первичному вкусу. То есть к тому вкусу, который получила сама посуда от, скажем, если у нас мясная, если у нас молочная посуда, то тот же самый вкус, та сила вкуса, которую получила сама посуда от молока, тот же самый вкус выходит в случае острой пищи из посуды в пищу, да? То есть мы, как мы сказали, что это называется, что для острой пищи не существует облегчения вторичного вкуса. Еще одна вещь в случае острой пищи, мы тоже про это уже говорили, что в случае острой пищи нет облегчения испорченного вкуса. Как вы помните, да, мы говорили, что если прошло 24 часа в последнем использовании, мы говорим, что вкус, который выходит из посуды в пищу, он испорченный, и он не запрещает. Так в случае острой пищи, острой пищи есть свойство улучшать вкус, возобновлять вкус. Поэтому, опять же, если мы используем, к примеру, молочную посуду и варим в ней острую пищу, то вкус, даже что уже прошли сутки от последнего использования молока, мы говорим, что этот вкус молочный, он запрещает. То есть пища становится молочной, ее нельзя использовать с мясом. Да? Так все это, все эти три момента, нож, надавливание ножа, вторичный вкус и испорченный вкус имеется в острой пище, да? Что нет всех этих облегчений. Теперь, поэтому что происходит? Если, к примеру, если молочным ножом разрезали острую пищу, к примеру, лук, то этот лук становится молочным, и теперь его нельзя использовать, не есть вместе с молоком и не варить вместе с молочной пищей. Мы сказали, с мясной, да. Мы сказали, молочным ножом разрезали лук. Молочным ножом разрезали лук. Его нельзя использовать для мяса. Он становится молочным, нельзя использовать для мяса. Теперь, что считается острой пищей? Что считается острой пищей? Значит, все острые овощи, такие как лук, чеснок, редис, хрен, теперь соленые огурцы и соленая рыба, соленые огурцы засолены с какими-то острыми специями. Теперь сами острые специи. И, значит, мудрецы наши дают, в литературе написано, что все острые продукты, острота которых не меньше, чем редис, считается острым. Еще к этому причисляют также лимоны и очень сильно кислые яблоки. Теперь, в случае очень сильно кислых яблок говорится так, что так как по отношению к ним есть и облегчающее мнение, то если постфактум уже их сварили, ну, в том виде, в котором это запрещено, допустим, если их разрезали, если острые яблоки разрезали мясным ножом и сварили с молоком, то есть облегчающее мнение, поэтому постфактум, если есть ущерб, то полагается на облегчающее мнение. Но это только в случае кислых яблок. Теперь, да, мы сказали, что если молочным ножом разрезали острую пищу, к примеру, лук, то он становится молочным, и его нельзя использовать для мяса. Или есть вместе с мясом, или варить вместе с мясом. Теперь вопрос, на какую глубину происходит... На какую глубину проходит этот молочный вкус при разрезании? На этот счет есть два мнения. По одному мнению, более облегчающему, вкус входит только на глубину гдена тела, то есть 2 сантиметра, да, с обоих сторон. И поэтому, по этому мнению, если мы убираем этот слой с двух сторон 2 сантиметра, то все остальное разрешено. Оно не молочное, оно обычное, да, нейтральное. Но есть устрожающее мнение, которое говорит, что вкус проходит, распространяется по всему, по всей пище, да. Поэтому на Аллаху мы идем, устрожаем по обоим мнениям. Поэтому, если, к примеру, разрезали, скажем, молочным ножом лук, Если лук, размер лука в 60 раз больше, чем то место лезвия ножа, которое разрезали этот лук в 60 раз, то мы говорим, что молочный вкус аннулировался в 60, поэтому этот лук разрешен для использования с мясом. Но так как есть другое мнение, которое говорит, что вкус входит только на глубину гдена тела, 2 сантиметра, а в этом количестве, конечно же, нет 60 по отношению к ножу, поэтому этот слой нужно срезать. Все остальное можно использовать для мяса. Понятно, да? То есть, есть одно мнение, которое говорит, что вкус ножа расходится по всему луку. Есть мнение, которое говорит, что вкус ножа заходит только на глубину гдена тела 2 сантиметра. Поэтому, если такое случилось, то нужно срезать этот слой гдена тела с двух сторон среза. Все остальное можно использовать. 2 сантиметра – это довольно-таки большой слой по отношению к луку, да? Теперь... Следующая ситуация. Если разрезали острую пищу нейтральным ножом, скажем, да, на молочной посуде. То есть, скажем, лук лежал на молочной посуде, на молочной доске, на молочной тарелке, и его разрезали ножом. Так, в таком случае также лук становится молочным. Почему? Потому что мы говорим, что в процессе разрезания мы надавливаем ножом на лук, но лук в свою очередь надавливает на доску, на тарелку, и вкус, это считается две этих силы, надавливания и острота лука, и вкус входит в лук, поэтому лук становится молочным. Теперь, если разрезали лук мясным ножом также на молочной посуде, то лук становится запрещенным, так как в него входит и мясной вкус от ножа, и молочный вкус от тарелки. Лук становится запрещенным. Теперь, если сделали так, если разрезали мясным ножом лук. Лук стал мясным. А потом этот лук помололи. Скажем, этот лук потом... Не лук, что-то другое, да? Можно сказать лук, да? Его потолкли в ступке или его измельчили в миксере. То есть лук получил вкус мясной от ножа. Теперь этот лук, который получил вкус мясной от ножа, его используют, например, измельчают в миксере. То есть устрожающие мнения, которые говорят, что миксер становится мясным. Вкус от лука мясной переходит в миксер, так миксер его разрезает ножом. Но есть облегчающие мнения, которые говорят, что так как это не сам вкус мяса, а этот вкус он в конце концов только получил от ножа, от мясного, то есть мнения, которые говорят, что сам этот миксер не становится мясным. Поэтому в каждом отдельном случае надо спросить раввина, можно ли положиться на обучающее мнение или нет. Теперь, что происходит в случае, если разрезали, скажем, молочным ножом, разрезали молочным ножом лук. Например, да? Потом его по ошибке... Теперь у нас он, лук становится молочным, да? А теперь по ошибке этот лук сварили с мясом. И уже после того, как сварили, обнаружили, что... Вспомнили, что он был разрезан молочным ножом. В общем-то... В общем случае должно быть запрещено. Теперь, как можно выяснить... что, может быть, это разрешено. Может быть, аннулировано в 60. Да? Что теперь, если общего содержания, общее содержимое того, что мы сварили с этим луком, в 60 раз превышает количество, внимательно, да, количество молочного вкуса, который тут был. Молочного вкуса. Что такое молочный вкус? Как мы можем рассчитать то количество молочного вкуса, которое было в этом луке? Если мы можем определить то размер ножа, которым мы разрезали этот лук, то значит количество всего содержимого этого блюда, которое мы сейчас сварили, мясное, да, оно должно быть в 60 раз больше, чем тот размер ножа, размер лезвия ножа, который мы использовали для лука. Говорим, что в этом ноже есть молочный вкус. Этого молочного вкуса по количеству, как этот нож, да? Теперь, если у нас нет возможности определить размер этого ножа, или же, к примеру, если лук разрезали на молочной тарелке, что также невозможно определить, какое количество молочного вкуса вошло в лук, то можно вычислить таким образом, чтобы всего содержимого мясного, которое мы сейчас варим с этим луком, было в 60 раз больше, чем количество ГДН тела, то есть 2 сантиметра от лука, от среза лука. Теперь ясно, что это релевантно только в случае, если взяли, например, одну луковицу, разрезали один раз ножом этим молочным, да, то имеет место ГДН тела 2 сантиметра. Обычно, если взяли, порезали мелко лук, то весь лук он стал... Молочным и нету ГДН тела, да? Сам лук он меньше, чем ГДН тела. Он меньше, чем 2 сантиметра. Но если есть такая ситуация, то это то, что можно сделать. Теперь, тут, обратите внимание, тут мы полагаемся на облегчающее мнение, так как это постфактум, И если мы не положимся на обличающее мнение, то все будет запрещено. Поэтому полагаемся на облегчающее мнение, которое говорит, что вкус от ножа входит в острую пищу только на глубину 2 сантиметра. Теперь, что делать с самим луком? Мы сказали, что все блюдо, еще раз, да, мы разрезали молочным ножом лук и по ошибке сварили его с мясом. И мы говорим, что если у нас есть аннулирование вкуса в 60, то есть всего блюда больше, скажем, мы определили, что всего блюда больше в 60 раз, чем размер того лезвия ножа, которым мы резали этот лук. Что делать с самим луком? Так мнение величайших авторитетов, законоучителей, что сам лук также разрешен, так как он, у него такой же статус, как и у всего блюда этого, которое мы сварили. Так как его вкус, даже у него есть молочный вкус, но выходит, распространяется по всему, по всей кастрюле, да, по всему блюду. И сам лук также разрешен. Но есть устражающие мнения, которые говорят, что все-таки лук запрещен. Поэтому, бессомненно, можно положиться на облегчающее мнение, что сам лук разрешен. Но если возможно, если кто хочет устражить, то написано, что на него сойдет благословение. Ему придет благословение, если будет устражать в этом. Если это возможно, да, иногда, если это мелко, то невозможно сделать, да, то ясно, что можно положиться на облегчающее мнение. Это что касается самого лука. Теперь. То, что мы сейчас сказали, что сам лук, по облегчающим мнениям, по мнению большинства великих авторитетов, сам лук разрешен, и у него есть такой же статус, как и у всего блюда. Это только в случае, именно когда варим лук. А если мы замачиваем лук, мы сказали, что замачивание подобно варке, да? Все равно при замачивании этого не происходит, потому что сила замачивания меньше, и поэтому лук сам остается запрещенным. То есть, еще раз, если разрезали молочным ножом лук и по ошибке его, скажем, замариновали с мясом. Прошло 24 часа. Если в мясе есть 60 раз больше, чем нож, которым разрезали лук, то мясо само разрешено. Но лук, он остается молочным в случае замачивания. Его нужно изъять, по всем мнениям, да? Теперь в заключение этого урока я хочу сказать, что очень важно, из всего, что мы сказали, очень важно, чтобы на каждой, у нас всегда на кухне был специальный нож для резки овощей. И всегда острые вещи, лук, чеснок, лимоны, это такие вещи, которые используются и с мясными, и с молочными. Всегда лучше их разрезать нейтральным ножом. Потому что часто бывает так, что лук разрезают и используют только часть его. Потом половина остается, потом уже не помнят, это был мясной или молочный. Поэтому всегда лучше разрезать нейтральным ножом. Ясно, что мы сейчас готовим какое-то мясное блюдо, и мы полностью используем весь лук, ясно, что можно его разрезать мясным ножом, да? Но все равно всегда лучше, чтобы всегда иметь на кухне нейтральный нож, нейтральную доску, на которой это режется. Еще один момент. Если разрезали мясным ножом, скажем, к примеру, мясным ножом какой-то лук, да, его, и его использовали в пищу, мы, то после этого, для того, чтобы есть молочное, не нужно ждать 6 часов, как после мясной пищи. Хотя у него есть статус мясного, но это в аспекте ожидания между мясным и молочным не нужно ждать. Но если наоборот, что ели на самом деле мясную пищу, ели мясо, и после этого хотят есть какую-то острую нейтральную пищу, которую разрезали молочным ножом, то тут да, нужно ждать 6 часов. Я закончил, да? Можно еще раз повторить основные аспекты или есть вопросы? Госпожа Дворале, есть какие-то вопросы? Вы меня слышите? Дворале? Хорошо, я не слышу никаких вопросов, я бы был рад их получить, но так я не слышу, я еще раз повторю все, что мы сказали в основном, чтобы всем, чтобы стало яснее, да? То, что касается, еще раз, мы рассмотрели то, что касается холодной пищи. Мы сказали, что если абсолютно сухие продукты, то если дотронуться мяса, скажем, мясо и сыр абсолютно сухие, то абсолютно все разрешено. Если есть влага, то нужно помыть. Принято помыть 3 раза. Если дотронулась жирная пища, холодная, так что есть какой-то момент прилипания, то нужно помыть и потереть. Что еще мы сказали? Теперь, если мы рассмотрели законы ножа, что если ножом разрезают противоположную пищу, то нужно для устражения нужно срезать гдей клипа с обоих сторон. Нож нужно воткнуть в землю 10 раз. Если ножом разрезали мягкие овощи, то овощи нужно поскоблить. Да, вы все это помните. Теперь, что касается острой пищи, мы сказали, что когда разрезается ножом, острая пища становится, скажем, если молочным ножом разрезали острую пищу, то острая пища становится молочной, ее нельзя использовать для мяса. Если, к примеру, ножом разрезали нейтральную пищу острую на молочной посуде, пища становится молочной. Если мясным ножом разрезали острую пищу на молочной посуде, пища становится запрещенной, так она получает вкус и мясного, и молочного. Да? Еще мы сказали, что если разрезали мясным ножом острую пищу, а потом ее измельчили в миксере, то есть устражающие мнения, которые говорят, что миксер становится также мясным. Есть обличающие мнения, которые говорят, что миксер не становится мясным. И тут нужно спросить у раввинов в каждом отдельном случае, можно ли облегчить. Еще мы сказали, что если разрезали, к примеру, молочным ножом острую пищу, и потом ее по ошибке сварили с мясом, мы сказали, что вычисляется 60 по отношению к размеру молочного вкуса, который вычисляется по размеру ножа. Если это невозможно вычислить, то мы говорим, что вычисляется по отношению к ДНК тела, то есть 2 сантиметра от разрезанного лука. Да? И я думаю, что мы заканчиваем. Еще есть, появились какие-то вопросы? Госпожа Двор-Але, вы меня слышите? Не слышим. Ну, можно задавать вопросы. Я слушаю вопрос. Нет вопросов? У нас осталось немного времени. Дорогие друзья, у нас осталось немного времени. Мне пришла в голову такая мысль. Я давно про это думал. Иногда бывает такое на кухне, если мы говорим про всякие разные ситуации, нестандартные на кухне. Представьте себе, что к нам приходит ребенок и говорит: «Ой, папа, я по ошибке, ну что-то сделал, да? Скажем, я по ошибке, то, что мы сказали, да, я разрезал молочным ножом лук, а потом его бросил в мясной суп». Скажем, да, такой нам ребенок говорит. И на самом деле, мне это очень знакомо, что мы спонтанно, как можем на это отреагировать? Спонтанно мы можем отреагировать на это: «Ой, как ты такое сделал, да? Как ты должен сюда подумать? Почему ты делаешь, не думая, да?» Но на самом деле, как правильно это отреагировать? Во-первых, мы должны похвалить ребенка за то, что он проявил бдительность, да, и пришел, спросил этот вопрос. Несмотря на то, что все дети нас знают, и они чувствуют, что, значит, этим вопросом он себе создаст проблемы и, скорее всего, определенные неприятности. Но когда ребенок такое идет и делает, и надо его похвалить за то, что он проявляет бдительность, таким образом мы его воспитываем серьезно относиться к мицвот, к нашим еврейским законам. Его надо похвалить и сказать: «Какой-то молодец, что ты про это подумал. Давай теперь подумаем, что мы сможем делать». И сейчас, значит, можно ему разложить весь этот расклад, то, что мы сейчас сказали, да. Было 60 по отношению к ножу, не было 60. Я думаю, почему на самом деле у нас есть такой порыв, да, спонтанно ответить, значит, как бы назидательно, да, и сказать: «Как ты такое сделал?» На самом деле мы должны знать, мы же сами тоже точно так же можем ошибиться. Точно так же, как и ребенок, да, но в случае ребенка мы вдруг про это забываем, да, это очень знакомо. На самом деле между нами ясно, что нам просто нас это, значит, приводит в такое в напряжение, да. Мы чувствуем проблему, да. Это неприятно, что теперь создалась проблема, да. Эту проблему нас создал как бы этот ребенок. На самом деле мы сами себе могли бы создать точно такую же проблему. По ошибке все ошибаются. все ошибаются, из того, что мы учим, большинство это связано с ошибками. Мы всегда должны про это помнить, что вся кухня, да, все законы кухни, они в основном, большинство связаны с ошибками. Поэтому всегда, я думаю, всегда в таких случаях очень важно похвалить ребенка за то, что он к нам приходит и рассказывает нам о какой-то создавшейся проблеме. Я жду вопросов. Не слышу никаких вопросов.
Извините, пожалуйста, слышно меня сейчас?
Сейчас слышно, да.
Извините, пожалуйста, у меня были проблемы со звуком. Есть вопросы несколько, и я призываю участников задавать свои вопросы в чате. Я сейчас, да, сделаю так, что возможно задавать вопросы в чате. Вопрос первый. Обязательно ли хранить в холодильнике мясное и молочное на разных полках? Вот такой вопрос.
Нет, не обязательно. Надо только стараться, чтобы не... Ну, то есть надо, чтобы это не дотрагивалось, да? Не обязательно на разных полках.
Вопрос вот тут еще один был. Пожалуйста, у вас есть еще несколько минут написать правильно. У нас совсем мало времени, да? Но есть еще несколько минут написать. Я получила только пока еще один вопрос. Есть ли особые законы по отношению к стеклянной посуде? Вот все, что вы рассказывали о посуде молочной, мясной, с холодной пищей. Есть ли какие-то послабления, если, например, доска разделочная или тарелка чисто стеклянная, а не фарфоровая, не керамическая?
Есть, мы будем об этом потом говорить, но есть мнение, что стекло, оно не поглощает, не впитывает. Если стекло не впитывает, то значит, в нем нет впитания вкуса, поэтому оно всегда остается как бы нейтральное, да? Но всегда надо знать, это на самом деле стекло или нет, потому что сейчас, в наше время часто бывает стекло, оно вместе с... Не совсем стекло, оно смешано с пластиком. Это всегда надо знать, да? Но если это на самом деле стекло, то по большинству мнений оно не впитывает. С другой стороны, по тем мнениям, которые оно впитывает, его невозможно откашировать. Но если... Сейчас я не могу все полностью сказать, но по тем мнениям, которые оно впитывает, то действительно, если мы разрезали на этой доске, то оно не получает вкуса, да? Если было чистое стекло, да?